военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Добрый вечер всем, кто нас слушает. Это военное ревю. Мы просим вас всех отвлечься от будничных дел, от Сирии, от Трампа и обратить свои взоры на Дальний Восток. Ну, в район той страны, у которой белый флаг и красный шар посреди. То есть Япония. Здесь вот все чаще просачиваются сведения китайской, да и российской разведки о каких-то странных шевелениях в силах самообороны страны восходящего солнца. И все чаще мелькает фраза, которая знакома очень многим военным. Это морская пехота Японии. Уже есть совершенно точные данные, какие там корабли, какие-то там вертолеты морской авиации они подтягивают. И вот интересно, конечно, для нас, россиян, а ради чего все это делается? Зачем они реанимируют? Да их, собственно, никогда не было, может быть, а может быть, были, но в какой-то скрытой форме. Вот во всем об этом сегодня нам и расскажет основной докладчик нынешнего военного ревю. Основной докладчик, он меня уже слышит.
Как всегда, полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи!
Страна! Слушай! Хочешь пей, хочешь кушай. Ну что, Михаил, давай коротенько с докладом выступает полковник.
Наши миролюбивые соседи японские, которые так мечтают о возвращении северных земель, в своей конституции закрепили как принцип то, что вооруженные силы Японии будут называться силами национальной обороны и нигде за пределами Японии использоваться не могут. Потом вдруг пошла поправочка. Мол, где разрешаем использовать силы за пределами Японии. И тут вдруг раз, сразу же образовалась бригада морской пехоты. Не какие-нибудь там, вот, допустим, мотострелковые войска будут использоваться за пределами Японии, а силы морской пехоты и целая бригада. И базируется она на северах, в Хоккайдо. От Хоккайдо до наших земель всего 16 километров. И вот интересно мне, когда они договаривались на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, он держал в уме наличие этой бригады морской пехоты? Когда мы начали усиливать свои позиции и восстанавливать гарнизоны на Курилах, мы имели в виду, что наш сосед обзавелся бригадой морской пехоты? Мы учитывали, что американцы, которые сидят на Окинаве и держат там чертову кучу войск, могут в любой момент посодействовать японцам высадиться на Кунашире, допустим, Шикотане. Но зачем им бригада морской пехоты? А как ты думаешь, Виктор Николаевич?
Да я вот думаю, что этот ответ у российского генштаба уже был. Ты недавно помнишь, какой хай подняли в Токио, а когда генеральный штаб вдруг решил на наших Курильских островах поставить и бастиончики, и баллы там появились, да, Михаил?
Мне кажется, береговые комплексы артиллерийские, ракетные.
Это вот на тот самый ответ на тот самый вопрос, о котором ты говоришь. Ну, а ты посмотри, что они, гады, там уже замутили. Они же хотят покупать, а может быть, уже и купили. Сейчас вот ожидают вроде бы решения Конгресса. А там же десантные кораблики они уже присмотрели. Потрепанные, да, потрепанные уже, но еще кроме бригады, у них там полчок такой замаскированный, якобы под пехотный, но он все-таки имеет там катера и средства, другие плавсредства.
А как же ты будешь снаряды-то подвозить только на катерах?
Артиллерийскому полчку. Да. Ну, может, Миш, может, мы не зря на этом острове с таким прекрасным названием там обмеряем днище, там высаживаем экспедиции. Помнишь, да, в прошлом году и корреспонденты «Комсомольской правды» там побывали, да?
Но этот остров-то почти в середине Курильской гряды.
Да, ну, он не помешает нам, Мишель, если там будет что?
Нет, конечно.
Военно-морская база.
База Тихоокеанского флота? Хорошо.
Да. Ну что, я смотрю...
Потому что у нас ведь флот наш Тихоокеанский... Получается, наш Тихоокеанский флот-то на сегодняшний день разорван на две части.
Да.
Что сидит на Камчатке, в Вилючинске, и те, что в районе Владивостока.
И как же им хочется вернуть Курилы, чтобы
закрыть нас. Порой мне кажется, что мы зря не высадились на Хоккайдо.
Но там же говорят, что вроде бы Иосиф Виссарионович пожалел товарищей апостолов. Михаил, к нам уже дозвонились люди. Да. К нам уже дозвонились люди. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер, товарищи полковники. Алло?
Да. Добрый вечер.
Здравствуйте. Сейчас идет такая вот ваша информационная часть передачи, это хорошо. Я хотел бы еще сказать, добавить, что нашей Российской Федерации не страшны никакие телодвижения этих иностранных войск. Дело в том, что еще знаменитые легендарные полководцы говорили, у нас нет союзников. Один союзник у нас — армия и флот. Вот. Это что касается вашей передачи. Угу. Вот. Все равно россияне будут защищать свою отчизну до конца. И нам ничего не страшно. И по второму вопросу у меня все-таки назрел этот вопрос по Краснодару, по Кляновске. Что же мы так все тяжело идет, никак не можем хотя бы ревизию туда послать. Хотя бы прекратили давление по поводу беспредела, что мало того, что поступили, уволили с работы. Что начинается?
Никому ваша Кляновская, кроме вас, ее детей и нас с Тимошенко не нужна. Смотрите, не будем выстраивать иллюзии. Да. Давайте договоримся так, дорогой товарищ офицер. Передайте Кляновской, чтобы она завтра вышла в эфир «Комсомольской правды».
А я вам могу ее телефончик продиктовать.
Давайте, попросите ее, вот как вы, к нам дозвонились и так далее.
Она стесняется. Я вам лучше дам телефончик, а вы более такой найдете, как позвонить и сказать. Она уже забитая, она уже никому не верит. Просто так доведет человек до отчаяния.
Хорошо, значит так, дорогой мой человек, по электронной почте присылайте и обязательно повторите телефон вот этого начальника банка, который ее уволил. Договорились, да? Фамилия, имя, отчество и телефончик. И фамилия, имя, отчество, телефончик. Я жду вашего телефона. А к нам
дозвонился. У меня прощальный вопрос, если позволишь.
Да.
У меня прощальный вопрос к нашему звонящему. Как он предполагает себе, чтобы мы туда послали ревизию?
Хорошо.
На каком основании? Кто мы такие?
Михаил, поскольку это в Краснодаре, есть редакция «Комсомольской правды», то мы начнем в эти двери стучаться. Сначала мы, конечно, попросим господина Грефа разобраться. Давно мы уже не разговаривали по-мужски с Грефом. Дорогой Михаил, к нам кто-то дозвонился, и ты, кажется, ты догадываешься.
Кто?
Что, конечно, Руслан. Да.
Ё-моё, конечно, кто бы еще?
Да.
Да, Руслан, здравствуйте, слушаем вас.
Здравия желаю. Гонка за второй кружкой пошла.
Да.
Михаил Владимирович, вообще-то вопрос.
Давай.
Можете вы сами присоединиться?
Да.
Но сначала хотел бы насчет вчерашнего одну маленькую реплику. Только, пожалуйста, не перебивайте, Виктор Николаевич.
Если это не будет километровая реплика, не перебью.
Никак нет, это про газ. Вот, Виктор Николаевич, при чем здесь и в каких широтах мы живем, и сколько у нас населения? Почему-то широты и расстояния не мешают гнать на экспорт с Ямала через всю Россию, обеспечивая регионы Западную и Восточную Европу нашим газом.
Это
сказать.
Это популярное и
правильно.
Пять секунд. Да мы знаем, мы живем. Через 30 секунд выйдем. Руслан, не забывайте, что мы с Тимошенко тоже в России живет, а не в Гонолулу. Пожалуйста, через 20 секунд перезвоните нам. Через две минуты, Баранец Тимошенко снова с вами.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Продолжаем военное ревю. У нас есть должок перед Русланом, с которым, который хочет задать.
Да. Пожалуйста. Должок возвращаем.
Да.
Руслан, вот если меня изменять... Да я понял ваш...
У него есть вопрос.
Я понял ваш вопрос.
Да, в конце...
Какой еще у вас вопрос?
Одну реплику хочу добавить. Так вот, была бы политическая воля председателя правительства и господина Миллера, давно бы во все точки России ввели бы газ.
Это наивно. Руслан, это наивное обывательское мнение.
Вот, значит,
мнение.
Руслан, отвечаю насчет всех точек. 70% населения страны нашей живет на 30% территории. Это чтобы вы знали. Если мне не изменяет память, газифицировано 60% населенных пунктов. То есть почти все обитаемое пространство наше по возможности газифицировано. А теперь начинаем смотреть глухие деревни. Это не Москва и не Подмосковье, где этих населенных пунктов, помните, у Гашика в «Солдате Швейка» мухи засидели портрет императора Франца Иосифа, как мухи насидели. Там можно камнем докинуть от одного до другого поселка. А вот чуть подальше, за Костромой, чуть подальше, где-нибудь в районе Няндамы, где ближайшие населенные пункты один от другого километров 70, и в деревнях по 5-6 человек, а то и по 3. А если мы возьмем Сибирь-матушку, там как? Может, с газобаллонным легче оборудованием жить кое-где? А, конечно, да, я согласен, что развивать внутреннюю газопроводящую сеть нужно. Но нужно понимать, насколько это экономически выгодно. Вы попробуйте проложить трубу.
Продолжаем военное.
Вот и все.
Дорогой Руслан, не злоупотребляйте нашей пламенной любовью к вам, потому что здесь у меня же компьютер горит. Вы задаете два вопроса. Нас правильно упрекают. Вы длинно отвечаете, а людям с другими вопросами не хватает времени. Кто у нас, Люба? Дмитрий, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Слышно меня, да?
Да.
Вот у меня вот вопрос про войска в Афганистане советские. Что вот для чего их вводили? Ну, там разные есть версии, что если бы их оставить, насколько это было бы затратно, оправдан ли был их вывод. Если можно еще такой вопрос...
Извините, пожалуйста, давайте поговорим немножко. Первое, второе. Никакой ввод и вывод не бывает бесплатным. Точка. Короткий ответ. Что у вас еще за вопрос?
Про ношение оружия. Вот говорят, там запрет оружия, там прочее. Там на Западе оружие, там разрешено, запрещено. Что вот.
Да, это так. Где-то разрешено, где-то разрешено, где-то запрещено. В чем вопрос?
Я просто считал, что в царской России до большевиков можно было носить оружие любому человеку, чтобы буквально у всех были там винтовки и все остальное, чтобы большевики первое, что делали, это разоружили население, чтобы, ну, там, типа, бунтов не было, якобы, да? И что вот можно ли сейчас, насколько это безопасно, снизить это преступность, чтобы люди могли оружие носить.
Носили оружие, особенно в это время. Мне особенно запомнился фрагмент из фильма «Белая гвардия». А дальше я не понимаю, что вы у меня хотели спросить. Потому мы продолжаем военное ревю. К нам, кажется, дозвонился.
Если позволите, да, я добавлю, да, свои 3 копейки. Никогда в России царской не было такого, чтобы в каждой семье была винтовка. Это кто-то обманул нашего радиослушателя. Она им нахрен не была нужна в каждой семье. Был урядник с револьвером. И мама дорогая, его хватало.
Дорогие друзья, продолжаем.
Пожалуйста, извините,
да, что да, нормально, все нормально. Так и надо делать. Дмитрий. Нам дозвонился Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Да.
Добрый вечер, товарищи полковники. Вот у меня такой вопрос.
Может, добрый.
Чего-то не понимаю, но почему мы опять начали дружить с Турцией? Такой вопрос. Может быть, вы объясните.
Ведь мы не начали дружить с Турцией. Мы не начали дружить с Турцией. И не начинали с Турцией дружить.
Договор подписываем.
Турция всегда была нашим противником. Она член НАТО.
Конечно.
На сегодняшний день это не союзник, это временный партнер. У каждой из сторон свои интересы. А это такой союзник, который нож в рукаве держит. Понимаете?
Да, я добавлю, и нельзя относиться к любой стране как к союзнику навечно. Сегодня он партнер, союзник, завтра он враг. И так было и будет всегда на этой земле. Да, действительно, у нас это у нас такой временный попутчик, которого мы пытаемся использовать, извините за это слово, в своих интересах. Продолжаем военное ревю. Кто у нас? Дмитрий, здравствуйте. Ушел Дмитрий, до свидания, не звоните. Владимир, добрый вечер. Да. Так, и Владимир спит. Любашенька, давай еще у нас... Не надо. Андрей, добрый вечер.
К ним очень медленно распространяется электромагнитное поле.
Да, ну, может быть, у них рост высокий. Добрый вечер, дорогой товарищ.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы слушаете меня?
Конечно.
У меня такой вопрос, значит, меня Андрей зовут. Значит, у меня вопрос такой. Вот постоянно в интернете, в сетях, вот патриоты, так называемые. Ну, вот я у вас спрашиваю, потому что вы имеете отношение к идеологическому сектору, к политработе. Вот я вас спрашиваю, почему патриоты у нас все время постят про Бандеру, вот эти вот кошмары, что там маленькие дети к дереву привязаны. Уже давно во всех странах уже знают, что это преступление совершала мать, значит, цыганка по национальности, польская цыганка.
Извините.
Марианна Галинская.
Извините, пожалуйста, бандеровцы не варили в кипятке детей красноармейцев. Они не расстреливали евреев. Они вообще белые пушистые были, да?
Можно ответить?
Да, конечно. Вы для этого и позвонили нам, чтобы поговорить с нами.
Конкретно вот этот снимок, это Марианна Галинская.
Дорогой мой человек, об этом уже бабушка самая 90-летняя на Челябинском рынке знает. Да.
Позволь я два слова вставлю свои.
Да.
Вот у меня возникает вопрос. А что, вот всех детей вот эта цыганка распинала? Больше тысячи? Одна?
Отвечайте, вот
почему молчите-то?
Отвечайте, вам здравый вопрос задали. Отвечайте, она одна тысячу детей распяла на этом дереве? А?
Ну, именно этот снимок патриоты постят.
Вот об этом снимке мы можем с вами поговорить. Да, вокруг него идут большие дискуссии.
Вот беда-то какая.
Умалишенная цыганка. Да, есть такая версия. А есть, говорят, что это фальшивка, просто бандеровцы так отмывались. И взяли, спихнули на какую-то умалишенную цыганку.
А про Рихарда Гелина тоже фальшивка, тоже патриоты постят. Якобы это бандеровцы.
Зачем вы так часто повторяете слово патриоты? Настоящие патриоты не часто это слово употребляют. Они помалкивают. Патриотизм – это очень интимная вещь. Почему? Что для вас... Извините, пожалуйста. Давайте поговорим. Про цыганку поговорили. Теперь вы про что у нас еще хотите спросить, а?
Ну, я-то то же самое про Рихарда Гелина. Это из той же оперы. У вас сплошная фальшь. Вот идет пропаганда, вот сплошная фальшь.
У кого? У кого это у нас идет сплошная фальшь?
У кого у нас?
У кого у нас?
У кого у нас? И какой тут Гелин при чем?
Путинская пропаганда.
Но вы же просто сейчас как...
Интересно. Сейчас,
да,
Виктор, погоди.
Не
погоди,
уходите,
интересный вопрос. А при чем здесь Рихард Гелин?
Ну, потому что его приплели
сюда. Знаете, как называлось?
Извините, пожалуйста, если бы я вам сказал...
Кто его приплел под видом Бандеры?
А вы бандеровская
пропаганда. Он был начальником отдела армии ОСТ. А потом, после того, как Германия была побеждена, американцы взяли его под свое крыло. И он создавал разведку. Ну, при чем здесь путинская пропаганда?
Он, я,
Вы, извините, пожалуйста, вы, извините, радиослушатель, вы бандеровская пропаганда. Вас это устроит или нет? Хорошо, если вы нас сказали. А вы бандеровская пропаганда, нам нечем с вами разговаривать. Звоните на Киевское радио, если вам там дадут слово. Мы бандеровскую пропаганду, если мы путинская, не слушаем. Михаил, к нам дозвонился Василий.
Здравия желаю, да. Товарищи полковники.
Здравствуйте, Василий, добрый день.
У меня вопрос. У мемориала Гагарину, деревня Новоселово, Киржанческий район, можно восстановить пост ГИБДД?
Тимошенко!
Вот тебе раз.
Посмотри в бинокль,
пожалуйста. А что этот пост ГИБДД даст? Он будет всех проезжающих заворачивать к мемориалу?
Свадебные кортежи будет заворачивать.
Это для вас принципиально важно?
Ёлки-палки, они сами это завернуть не догадаются?
Это музей Гагарина. Это стелы, где погиб Гагарин.
А вы не можете там...
Не понимаю.
Побеспокоить.
А это что, принудительно будет?
Что значит принудительно? Они там...
Это хочу понять. Это что, принудительно будет?
Праздники, какие там праздники на могиле Гагарина могут быть?
Извините, пожалуйста, а где могила Гагарина находится, дорогой мой человек?
У стены Кремлевской.
А вы же говорите, что мы стелла там называем
могилу. И музей Гагарина.
Причем, так где могила? Куда ДПС должно заворачивать? Свадебные кортежи на могилу Гагарина? Я чего-то не понимаю.
Никуда заворачивать. Там,
на Красную площадь.
И распивали водку. Вот причина-то какая.
У мемориала, да, надо поставить, чтобы сторожил мемориал, да?
Товарищ полковник, восстановить пост. Он там был раньше. Второй вопрос у меня.
А у вас областное начальство есть, районное начальство. Вы не уходите, вы нам позвоните. Через 2,5 минутки позвоните, мы продолжим разговор.
У них никакой власти нету.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Мы продолжаем военное ревью. С вами полковник Баранец Тимошенко. У нас должок с Василием. Если вы еще на проводе, пожалуйста, динамично и коротко и ясно задайте вопрос. Мы вас слушаем.
Второй вопрос. В прошлый раз поднимали по гражданской обороне. Вопрос такой. Если вам сейчас отключить условный интернет, вы куда позвоните? В МЧС, другу или просто отключите эфир?
Мы позвоним провайдерам, которые отвечают за интернет, дорогой мой человек.
Все, спасибо.
Да.
Спасибо.
А если электричество, позвоним к тем, кто отвечает за электричество. Да, конечно. Татьяна...
Надо же, человек удовлетворился, а?
Да.
Кто бы мог подумать? Например, если бы у меня отключили интернет, и это было бы в особый период... Угу. Задался вопросом, кому это надо, и позвоним бы 112. Угу. Это объединенный номер наших экстренных служб. Правильно?
Да.
Правильно. А при чем здесь гражданская оборона? Вот умри, не пойму.
Человек страдает.
И интернет.
Кто там у нас? Татьяна у нас, Михаил. Татьяна.
Да, Виктор Николаевич, да. Вы тут просили бабушку из Челябинска. Ну, Челябинская область, рядом с Челябинском. Баландина Красноармейского района Челябинской области. Mm-hmm. У меня по соседству живет... 1934 года блокадник. Он в 2002 году был награжден каким-то орденом, медалью, или получил удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, но проживает в частном секторе по соседству. У нас в поселке нет ни газа, ни закрыт ФАП. В общем, проживает он один, бабушка у него умерла, дети уже пенсионеры.
А он ветеран Великой Отечественной войны и блокадник, да?
Блокадник, я как понял, он еще и блокадник.
Угу. Блокадник, да. Видимо, на основании этого ему выдали ветеран Великой Отечественной войны.
Знаете, в каких условиях он живет, скажите?
В ужасных. Угу. Вот сейчас дочь тоже инвалид, забрала его к себе. Рядом аэропорт у нас в Баландино.
Да-да-да, так.
И,
знаете, молодец, дочка, что батька не бросила. Привет.
Нет, передавать. Ну, да. Естественно. Ну, вот она обращалась. Может быть, ему жилье какое-то положено или что? Ему сказали, что ничего.
Ну, извините, я буду груб. Он же не в собачьей будке до этого жил, правильно? Он же где-то жил в более-менее человеческих условиях, а? А? Ну, жил в частном доме. Что нужно? Там не было удобств, правильно, да? А?
Да, никаких нет.
Да, а дочку, которую она забрала его, у нее есть хоть элементарные удобства?
Ну, да, это квартира в поселке «Аэропорт».
Понятно. Михаил,
видите, он ходить там не может.
Я думаю, что вообще-то этот вопрос не так прост. А ветеранам Великой Отечественной по указу президента и по закону предоставляется благоустроенное жилье, правильно? Правильно. Вот, а дальше надо смотреть, подпадает ли он под категорию ветеранов Великой Отечественной. Удостоверение-то могли привести. А дальше-то как? Может, ему действительно положено благоустроенное жилье? И вопрос еще в чем. Вот хорошо, он 34-го года. Мы представляем, сколько ему лет, да? Соответственно.
Ну,
80
да.
С хвостом.
Да, да.
Правильно?
Да.
Значит, представим вариант. Ему предоставляется благоустроенное жилье, а он сможет сам себя обслуживать. Каково ему там будет одному?
Тут, конечно, надо вести речь о перемещении под наблюдение в дом престарелых. Возможно, вот такой выход. Но опять-таки вопрос, а если он в том регионе? А может, он далеко, да в другой области?
Да. А хочет ли он туда? А согласен ли он туда?
Конечно. И согласен.
Мы знаем, как выглядят наши дома престарелых. Да. Это не Голландия.
Ну, в некоторых государствах там что, пенсию забирает хоспис, да, или кто там, этот дом престарелых, и там за ним до скончания
дом века
ухаживают. Да. Но есть вот такое решение проблемы. Заставить законом дочку ухаживать вот за отцом в таком состоянии, законодательном, мы не можем, хотя надо тут полистать законы, несет ли она ответственность.
А с другой стороны, смотри, допустим, скажут, что замечательно, мы вашему отцу предоставляем жилье благоустроенное, километров за 150. Тогда как?
Дочка скажет, не надо, я хочу, чтобы он был
тогда
рядом.
Как?
Хату давайте вот здесь, вот двухкомнатную,
да.
В соседнем доме, пятиэтажку.
А там скажут,
да.
Нету. И начнется возня и волокита.
Да, это очень трудный узелок. Невероятно трудный узелок. К нам дозвонился Михаил Виктор Васильевич.
Добрый вечер, товарищи полковники.
Михаил сразу говорит, добрый вечер, твоя очередь.
Добрый.
Вопрос.
Да.
Что происходит сейчас в Ливии и какие у нас взаимоотношения с Ливией? Это первый вопрос. И второй вопрос. На каких условиях американцы находятся в Гуантанамо на Кубе? Спасибо.
Да. Ну, поехал, Михаил.
Можно отвечать с конца.
Да.
Можно отвечать с конца. Военно-морская база Гуантанамо у них с доисторических времен. Я чуть было не сказал, с дохристианских. И они не собираются ее ни оставлять, ни уходить оттуда. Кубинцы с этим смирились, они не возражают. Давно уже это понятно и известно.
И теперь...
Теперь относительно Ливии. Все гораздо интересней. Значит, той Ливии, которая была при Муаммаре Каддафи, нету. Вот есть вроде бы как правительство ливийское. Все его на Западе считают легитимным. У них даже есть министр обороны, целый маршал. А есть банды, которые шляются везде, где хотят, и контролируют нефтяные промыслы и терминалы для перекачки нефти. И вот мы как-то пытаемся сманеврировать. Мы не можем ведь устанавливать контакты с бандитами. Мы устанавливаем с теми, кто предоставляет вроде бы легитимную власть в стране. Вот ответ на ваш вопрос.
Продолжаем военное ревю. Здравствуйте, Анатолий Иванович.
Здравствуйте, товарищ полковник. Я хотел не вопрос задать, а ответить вот этому гражданину, который бендеровца защищает. За вашу передачу спасибо, я все время ее слушаю. немного лет, я был в оккупации и видел этих бендеровцев. Я бы хотел, чтобы он туда попал. А может быть, его дед был бендер?
Да, похож.
Я не знаю.
Да.
А что ты думаешь?
Хорошая реплика, да.
Всем, которые вокруг вот нашей страны, вокруг правительства крутятся, вот с этими словами, с этими... Раньше вы помните, там фильм был во время войны, расстреливали таких сразу на месте.
Да-да.
В Москве. Угу. Вот сейчас бы надо тоже это сделать. Но не надо расстреливать. Я не такой человек, чтобы расстреливать человека. Ее надо заставить 15 тысяч ему, и пусть валяет лес. И все, и будет все нормально. Но надо пожестче это дело делать. А вам спасибо. Вопросов очень много. Систему надо ломать обязательно. При этой системе ни вы не выживете, ни мы не выживем.
А как вы видите здесь... это? Извините, пожалуйста, давайте поговорим по душам. Как вы думаете систему ломать?
Ну, я вот, мои личные мысли...
Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Не надо про родственников вот рассказывать. Что вы представляете? Что нужно делать?
Я представляю, ничего не представляю. Просто взять экономику 50-х годов. Больше ничего не надо.
Но это ваше мнение, дорогой мой человек. Это ваше мнение. Людям. Согласитесь.
Дать свободу, отдать землю назад.
А мне бы экономику 24-го года, вот НЭПовскую экономику. А я не согласен с вами. Мне бы 24-й год, НЭПовскую политику. Ну что,
нет,
как мы будем...
Нет, я в это время...
Ты знаешь, Виктор,
у нас будет, и базар. Вы туда, я туда. Это же не велосипед детский развернуть. Вот взять экономику 50-е годы. Как вы себе это представляете? Вот завтра Путин примет решение. Вся экономика бегом 50-е годы. Бронец доложите. Как вы себе это представляете? Поехали в 50-е годы.
Значит, вся частная собственность ликвидируется. Вся частная собственность ликвидируется.
Это к утру, да,
все,
Миш? К утру.
Все... Да, к утру. А да. Если кто к утру не успел, то его повесят на воротах. Мы же понимаем, да? Значит, а дальше пойдет волна вниз. Это что за управляющая компания такая, что дома обслуживают? Частная? Повесить. И вообще все перестает работать, мы захлебнемся в дерьме.
Это
все очень простые вот решения.
И тогда площади наших кладбищ будут превышать площадь Дальнего Востока. Николай Васильевич
страны.
Нам дозвонился, Михаил. Николай Васильевич. Добрый
вечер.
Да, Михаил Николай Васильевич.
Да, Николай Васильевич, добрый вечер. Слушаю вас.
Я вот хочу вам такой вопрос задать.
А ну давайте.
Было 70 давайте. Лет победы. 70 лет победы. Я звоню с Белгорода.
Да.
70 лет победы. У меня тесть. Ну как, блокадник считается. Вот 86 лет ему.
Ну подождите, пожалуйста. Человеку может быть 186 лет. У него есть документы или нет?
Блокадник приравнивается к ветеранам. Ветеран, как сейчас сделали ветеранов...
Подождите, ну ладно, давайте с другого конца зайдем. Итак, у вас есть тесть. Вроде бы как блокадник, но это еще не значит, что он блокадник.
Вроде, вроде бы как. Не вроде бы, а блокадник.
Так.
Вот.
А где блокадник? В Питере был, да, естественно? В Ленинграде?
Нет. Ну, в Белгородской области. Их же всех приравняли к блокаднику.
Это первый раз слышу. Мне стыдно перед вами.
Как это?
Мне перед вами стыдно, дорогой мой человек. Все, я сейчас ночью не засну. У нас, оказывается, белгородские блокадники есть. О, боже мой. Как я мало живу на свете.
Книжечка, это ветеран войны.
А еще были блокадники в Ташкенте.
Ветеран войны, белгородский блокадник. Хорошо, давайте, все понятно, суть вопроса.
Вопрос задам. Вот, значит, было 70 лет победы.
Да.
Высылают в контору, сюда, в контору. Это, записывают, что вам нужно вот к 70-летию победы. Что вы выразите? Холодильник или забор, или крышу вам покрасить.
А в какую это контору, в Сельпо?
Дали 3000 и сказали, идите нахрен отсюда. Ответьте на вопрос. Как наш губернатор Савченко вот на это стрело?
А чего Баранцу Тимошенко задаете вопрос? А может быть, ему в лицо прямо вот вашим вопросом пальнуть, а? Он же рядышком где-то. Его там за штаны можно пощупать, за ремень, за воротник, а?
Это неинтересно.
Ну что, Михаил, будем звонить губернатору.
Савченко трогать неинтересно, ты же понимаешь. Мы с тобой будем теперь губернаторами Белгорода, я так понял.
Да. И ДПС будем устанавливать возле мемориала Гагарина. Через 2.5 минуты Баранец Тимошенко снова с вами.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Военное ревю продолжает разговоры с народом. С вами полковники Баранец и Тимошенко. А к нам дозвонился Андрей. Здравствуй. Аркадий, тысячу извинений. Аркадий, да.
Здравия желаю.
Здравия желаю. Ваш вопрос.
Здравия. Мой вопрос такой. Вот мой брат воевал в первой чеченской кампании. Я хотел у вас узнать, кто такой Кадыров? Он же воевал за Ичкерию тогда. Генерал боевиков был.
Ну, не генералом боевиков, а был среди тех, кто воевал против федеральных войск, как они говорили, да. Небрежно против федералов. Да, да, да.
Да, против федеральных войск.
И потом человек образумился, понял, что делал глубочайшую ошибку и перешел, как говорится, на нашу сторону.
Ну да, и вот мой брат смотрит эту передачу, его очень сильно за душу берет, когда он может рот раскрывать еще на великих деятелей страны, такие слова говорит, ну как вы по поводу Сталина.
Мы ему вчера ответили устами одного из наших радиослушателей, надеюсь, очень достойно.
Я это поддержу, я просто это хотел узнать, еще одно хотел узнать. Я вот по телеку слышал и много, что Соединенные Штаты проводят уже ядерные испытания, такое по 50 мегатонн ракеты, а Россия вообще проводили все испытания каких-нибудь бомб такого поражения или нет?
Помилуйте, какие 50 мегатонн?
Крупный специалист по ядерному оружию.
Помилуйте,
вам сейчас
какие 50 мегатонн? Вы не разбрасывайтесь такими цифрами. Существует договор о всеобъемлющем запрете испытаний практически. Да, во всех средах. Ну, 50 мегатонн, 58 точнее, мы рванули на новой земле в свое время. Это называлось «Царь-бомба». У американцев и близко не было по мощности ничего подходящего. Был заряд «Майк», там 22, сейчас... по-моему, мегатонны было. Так если... он был размером с трехэтажный дом.
Если от нас сейчас Трамп услышит...
А сейчас что? Сейчас все стороны испытывают...
Он же в Москву не приедет, Трамп, он же испытает.
Только в разобранном виде.
Конечно.
Михаил, так что вы аккуратнее с цифрами-то.
Да. Михаил, теперь...
Аккуратнее с цифрами. Все...
Да-да, пожалуйста. Михаил Владимирович
Тимошенко. Все испытания проводятся в режиме.
Да, Михаил Владимирович.
Все испытания проводятся в режиме незавершенной цепной реакции, НЦР.
Кто там?
Ну, и мы так испытываем на новой земле.
До нас дозвонился Андрей Леонидович. Андрей Леонидович до нас дозвонился. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я бы хотел вернуть беседу к тому, с чего программа началась, в взаимоотношениях России и Японии. Я не буду задавать специальный вопрос. Нам, простым смертным, меньше известно, чем вам. Вы там поближе к центральным властям. Ваше мнение, что вообще в перспективе? Как будут наши взаимоотношения развиваться? Лично мне кажется, что хорошее. Вот Синдзи Абе там собирается опять
с Японией
ехать.
С Японией?
С Японией, да.
Вот сколько, отвечаю, сколько будет существовать Россия, сколько мы будем говорить о том, что вопрос есть, уже будет 145-е поколение россиян, а мы будем говорить японцам, вопрос есть, но землей не торгуем, вопрос есть, вот так оно и будет развиваться, вот нормально. Нормально будем развиваться. Может, рыбку будем вместе ловить. Да.
Хотите видеть свои острова? Вкладывайте туда денежки.
Бинокль.
Будем вас туда пускать. Миш, бинокль. Да.
30-кратного
приближения. Можно на них посмотреть.
Да. Ну что, принимаем крайний звоночек. Принимаем крайний звоночек. Александр. Принимаем Александра, пожалуйста.
Алло. Да. Алло. Да. Вы слушаете, да?
Да.
Товарищ офицер, вы там напомнили Курильских островов. Я в свое время, в начале 80-х годов, строил поселок Горный. Вы там хоть раз были или не были?
Это на Урале, что ли, Горный, где газа нет?
Нет, это на Курилах, Ятуруп.
Я был на всех островах. Что дальше?
Но как вы смотритесь на вот поселок Горный, разрушен, там сейчас люди брошенные. Как вот,
ну, на меня, я был там 10 лет назад, на меня вообще все курили, за исключением гарнизона, провели очень удручающее впечатление, дорогой мой. Это была просто заброшенная земля. Просто брошенные люди. Им только рыбку давай, гони на большую землю, и все. В чем ваш вопрос? А то у нас здесь масса еще из писем.
Ну, вопрос в том, что люди там сейчас есть, которые не могли выехать.
Есть.
Вот. В этом городке они живут, он брошенный после землетрясения. Военные все-таки там есть. Как они живут там вообще, непонятно.
Нормально живут, дорогой мой человек. Недавно видели, нельзя же подкрасить заборы, казармы нельзя, плац, штабы, позиции. Нельзя же подкрасить. Это же вам не потемская деревня. Нормально военные живут. Ситуация тяжелая, но правительство пытается выправить эту ситуацию. Она давно тяжелая. Все, переходим к чтению писем. Начинает полковник Тимошенко. Поехали. Решительный командир.
Да я пока ничего не вижу. Виктор, я пока ничего интересного не вижу. Посмотри у себя.
Хорошо. Я тогда сразу задаю тебе такой вопрос. Это вот по поводу твоего и моего ответа.
Давай.
По оружию. Лукавите, господа полковники. До 17-го года оружие было в собственности не только у полицейских урядников, но и у мещан. А мы этого с Тимошенко не знали. Дополнительно было оружие у казачьего
сословия. Вот странные люди какие.
Ну.
Да. Вот странные какие люди. Они нам говорят, что в каждой семье была винтовка. Им говорят, нет, не в каждой. А нам говорят, лжете, не в каждой была.
Хорошо.
Ну, елки-палки, ну что вы в самом деле-то?
Миша, и он нам открывает глаза, что было оружие у казачьего сословия. Но они что там, с холодинами, с палочками из-под шиповника на лошадях скакали. Ну, зачем вы нам задаете такие совершенно непонятные вопросы? Так, я бегу дальше. Михаил, дорогой, я бегу дальше. Вот принципиальная реплика. Это к нам. Вы уточните, внимание, я медленно читаю, чтобы всем доходило. Вы уточните, что от газопроводов запитаны менее трети населенных пунктов, так? Менее трети. А в остальных от газгольдеров. Юрий, Михаил Тимошенко, вам есть что добавить? Менее трети.
Интересно, откуда он взял такие цифры? Это
да.
Что получается? А значит, что Роскомстат нам совсем врет? Или он эти цифры где-то вычитал, неизвестно где? Потому что цифрами бросаться – это не так трудно. Вы сошлитесь на что-нибудь, на приличный источник.
Миш, тут видишь, вот какой спор. Можно ли считать людей обеспеченным газом, если им прикатывают во двор там или баллон с газом? Да, это вот считается, что газа нет, или вот газ человек получает вот в такой форме. Как вот тут считать? Тоже странно.
Приезжает машина, которая бренчит баллонами, и люди растаскивают их по квартирам.
У них газовые
печки. А свои порожние сдают.
Да. Но мы же с тобой, Господи, не отрицаем, что не очень важно мягко сказать, что с газификацией России обстоит дело. Да? Мы же с тобой не говорим, ребят,
хреново,
все хорошо. Да, вот. Вот такая вот интеллигентненькая, хорошенькая оценочка. Так, дальше.
А вот вопрос, Виктор,
поехали,
смотри.
Поехали, давай.
Как возрождается военная медицина?
Ага.
Вот, пожалуйста.
Да.
Почему военный госпиталь в Сирии набран из разных мест?
Угу.
Спрашивает нас Александр, подполковник медслужбы в отставке.
Угу.
Да вот мы... из разных мест. Это неправильно.
Так вот и надо всю российскую армию с одного места, вот с Челябинской области набрать, и никогда не будет вопросов. Правильно? Или с Екатеринбургской там области.
Не, прямо Свердловск, оттуда взять,
да,
целый госпиталь.
Конечно. С новой земли все сгрести
оттуда
туда.
Взять и перетащить.
Да. Ну, дорогие друзья, держите меня трое. Я на этот вопрос отвечать дальше не буду. Дальше. Михаил. Здравия желаю, товарищи полковники. Где и как можно обжаловать решение военной коллегии Верховного суда по жилью для военнослужащего с грубейшими ошибками? Отказ. Мы не знаем, были там ошибки или нет. Это ваше мнение. С уважением, полковник отставки Дьяконов. Дмитрий Олегович, конституционный суде можно обжаловать. У тебя есть еще вопросы, Миша? Миш,
вот у меня нет вопроса, но относительно адекватности.
А ну давай.
Про ношение оружия. Если бы разрешили нарезной короткоствол, то мне бы тоже нарезной карабин не понадобился. Угу. О, понимаешь? Человек живет в Москве с нарезным карабином в обнимку. Это как это?
Да, уважаемые радиослушатели, мы уже тысячу раз вам говорили. На совершенно пошлые или ничего не значащие реплики типа «Ого-го, вперед туда!» мы не отвечаем. И не обижайтесь, что мы не читаем такие письма. И второе. Каждый раз, когда вы присылаете нам письма и не согласны с чем-то, то хотя бы один аргумент в пользу своего мнения. Но мы же не животные. Гав-гав.
Да зачем? Зачем?
Так мы не будем с вами разговаривать.
Аргументом является...
Да, говори,
да, аргументом, ты что, не понимаешь? Аргументом является то, что он уже дозвонился или написал. Все.
Ну да.
Все. Мы должны это принять за аксиому.
Да. Вперед, деды! За Ротенбергом! Это кто там написал? Да. Да, да, да. Вот так вот я буду отвечать, да. Сколько
Не было Бандеры, была сумасшедшая цыганка.
Да, да, все. Да. И бандеровщины вот. Не было тоже. Ну, да, да, да.
Не
вот
было.
Тут человек пишет Белки шестой палки. Раз.
Мама дорогая.
Ну что ж, дорогие друзья, впереди пятница, хороший денек. И завтра мы с вами встретимся вечерком. Два полковника, баронец с Тимошенко, будем ждать ваши вопросы. В 17:04 приходите к нам в гости. Военное ревю ждет вас. Всего доброго.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.